Глава 38. Чтобы понять восклицание дядюшки, обращенное к этим знаменитым французским ученым, надо знать, что незадолго до нашего отъезда произошло событие, в высшей степени важное для палеонтологии. 28 марта 1863 года землекопами, работавшими под руководством Буше де Перта, в каменоломнях Мулин-Киньона близ Абевиля в департаменте Соммы во Франции, была найдена на глубине 14 футов под землею человеческая челюсть. Это был первый ископаемый образец данного вида, изъятый из земли. Возле него нашли каменные мотыги и обтесанные куски кремня, от времени равномерно покрывшиеся патиной. Открытие это наделало много шума не только во Франции, но также в Англии и Германии. Некоторые ученые французского института, между прочим, Мильн Эдвардс и Катер Фаш, заинтересовавшись этим вопросом, доказали неоспоримую подлинность найденной кости и стали самыми ярыми защитниками в тяжбе по поводу челюсти, как выражались англичане. Геологам Соединенного Королевства, признавшим несомненность этого факта, Факонеру, Бёску, Карпентеру и прочим, присоединились немецкие ученые, и среди них первым и самым горячим оказался мой дядюшка Лиденброк. Подлинность части скелета человека четвертичного периода казалась доказанной, признанной. Но эта теория встретила яростного противника в лице Элиде Бомона. Высокоавторитетный ученый утверждал, что горные породы Мулин-Киньона не относятся к делювиальным, а принадлежат к породам менее древним, и, будучи в этом отношении единомышленником Кювье, не допускал мысли, чтобы род человеческий возник одновременно с животными четвертичного периода. Дядюшка Лиденброк в согласии с громадным большинством геологов спорил страстно и приводил столь веские доводы, что Эли де Бомон остался почти единственным сторонником своей теории. Мы знали все подробности дела, но нам не было известно, что со времени нашего отъезда в разрешении этого вопроса обозначился значительный прогресс. Такие же челюсти, но принадлежавшие индивидуумам разных типов и различных наций, были найдены в рыхлой почве некоторых пещер Франции, Швейцарии и Бельгии, равно как и оружие, утварь, орудия, скелеты детей, подростков, взрослых и стариков. Существование человека четвертичного периода находило все новые и новые подтверждения. Более того, части скелетов, вырытые в верхних пластах третичной формации, позволили наиболее смелым ученым приписать человеческому роду еще более почтенный возраст. Правда, эти обломки не были костями человека, а лишь изделиями его рук. В самом деле, многие берцовые и бедренные кости ископаемых животных, обточенные, как бы высеченные скульптором, носили на себе отпечаток человеческого труда. Таким образом, человек сразу спустился по лестнице времен на много веков ниже. Он опередил мастодонта, стал современником Elephas meridionalis, и по нашим теперешним представлениям его существование равняется 100 тысячам лет, поскольку наиболее известные геологи относят к этому периоду образование плеоцена. Сноска. Elephas meridionalis. Южного слона. Латынь. Состоянием палеонтологической науки и нашими познаниями в ней объясняется удивление, радость дядюшки, когда шагов через 20 он набрел на человека четвертичного периода. Можно было сразу определить, что это человеческое тело. Неужто оно сохранилось благодаря особым свойствам почвы, как это наблюдается на кладбище Сен-Мишель в Бордо? Этого я не сумею сказать. Труп, обтянутый пергаментной кожей, его эластичные члены, по крайней мере на вид, крепкие зубы, густые волосы, огромные ногти на руках и ногах — все это представилось нам таким, каким было при его жизни». Я онемел перед этим призраком минувших веков. Дядюшка, обычно разговорчивый, тоже молчал. Мы подняли мумию, поставили ее стоймя. Она смотрела на нас своими пустыми глазницами. Мы ощупали ее торс, издававший глухой звук при нашем прикосновении. После короткого молчания в дядюшке вновь заговорил профессор Отто Лиденброк. Увлеченный горячностью своего темперамента, он забыл, в каких обстоятельствах мы находились, будучи пленниками этой пещеры. Он, несомненно, вообразил себя стоящим на кафедре перед слушателями в Иоганнеуме, ибо принял наставительный тон, как бы обращаясь к воображаемой аудитории. «Милостивые государи», — начал он, — «имею честь представить вам человека четвертичного периода. Некоторые великие ученые отрицали его существование, другие, не менее великие, напротив, подтверждали. Теперь любой Фома, неверующий от палеонтологии, будь он здесь, должен был бы, коснувшись его пальцем, признать свою ошибку. Мне известно, что наука должна относиться крайне осторожно к открытиям подобного рода. Я прекрасно знаю, какую выгоду извлекали разные барнумы и прочие шарлатаны того же сорта из ископаемого человека. Мне известна история с коленной чашечкой Аякса, с телом Ареста, якобы найденным спартанцами, и телом Астерии, длиною в 10 локтей, о чем говорит Павзаний. Я читал сообщение по поводу скелета из Трапани, открытого в 16 веке, в котором пытались признать Полифема, и историю гигантов, вырытых из земли в 16 веке в окрестностях Палермо. Вы, так же, как и я, знаете об исследовании костей огромных размеров, имевшем место в 1577 году в Люцерне, и, по утверждению известного врача Феликса Платтера, принадлежавших гиганту ростом в 19 футов. Я с жадностью прочел трактат Кассаниона и все опубликованные хроники, брошюры, доклады и дискуссии по поводу скелета Тевтобога, короля кимвров, захватчика Галлии, выкопанного в провинции Дофине в 1613 году. В 18 веке я боролся бы на стороне Пьера Компе против преадамитов Шойхцера. У меня была в руках рукопись, озаглавленная «Гигант». Тут сказался природный недостаток дядюшки. Выступая публично, он запинался на каждом слове, трудном для произношения. «Рукопись, озаглавленная гигант...» Он не мог выговорить это слово. «Гиганто...» Немыслимо. Злополучное слово застревало на языке. Как бы посмеялись над профессором в Иоганнеуме. «Гигантотеология!» произнес, наконец, профессор Лиденброк, дважды выругавшись. Далее все пошло гладко. «Да, господа», — продолжал он, воодушевляясь, — «мне известны все эти истории. Я знаю также, что Кювье и Блюменбах признали в упомянутых костях попросту кости мамонта и других животных четвертичного периода. Но в данном случае сомнение было бы оскорбительно для науки. Труп перед вами». Вы можете видеть и осязать его. Это не скелет, а настоящее тело, избежавшее тления исключительно в интересах антропологии. Мне отнюдь не хотелось оспаривать этого утверждения. Если бы я мог промыть его в растворе серной кислоты, говорил между тем дядюшка, я очистил бы его от земли и от всех этих блестящих ракушек, приставших к его коже. К сожалению, серной кислоты у меня нет, но и в таком виде этот труп сам расскажет нам свою историю. Тут профессор схватил ископаемого человека и стал вертеть его в разные стороны с ловкостью фокусника. «Как вы видите, — продолжал он, — ископаемый человек едва достигает 6 футов. Принадлежит он, бесспорно, кавказской расе, к расе белых, как и мы». Череп его правильной яйцевидной формы, скулы не выдаются, челюсть развита нормально. В нем нет никаких признаков прогнатизма, характерной чертой которого является изменный лицевой угол. Измерьте этот угол, он близок к прямому. Но я иду еще дальше по пути логического мышления и даже осмелюсь утверждать, что этот экземпляр человека принадлежит к роду Иофета, представители которого встречаются от Индии до пределов Западной Европы. Не смейтесь, господа!» Никто не смеялся, но профессор, выступая с ученым докладом, привык к тому, что лица его слушателей расплывались в улыбке. «Да!» — продолжал он с еще большим воодушевлением — «Перед вами ископаемый человек, современник мастодонтов, костями которых усыпан этот амфитеатр. Но как он оказался здесь? Какие пласты земной коры сохранили его тело, прежде нежели оно очутилось в этом огромном полом пространстве земного шара? На этот вопрос я не берусь ответить. Несомненно, что в четвертичном периоде происходили значительные изменения в коре земного шара. Остывание нашей планеты вызывало сбросы, трещины и разрывы, в которые, вероятно, сползали ее верхние слои. Как бы то ни было, ископаемый человек налицо, а рядом с ним вы можете увидеть произведение его рук, как то каменные топоры, заточенные куски кремня, эти орудия каменного века. И даже если он, как и я, попал сюда в качестве туриста, пионера в науке, я не могу сомневаться в его древнем происхождении. Профессор кончил, и я восторженно зааплодировал ему. Впрочем, профессор был прав. И более ученые люди, чем его племянник, постереглись бы спорить с ним. Новое доказательство. Ископаемое тело не было единственным в этом обширном костехранилище. На каждом шагу мы натыкались на трупы, и дядюшка имел полную возможность выбрать из них образцовый экземпляр для убеждения неверующих. Поистине изумительное зрелище представляло это кладбище, где покоились останки многих поколений человеческих и животных особей. Но тут возник важный вопрос, который мы не могли разрешить. Как оказались тут все эти существа? Не были ли они сброшены мертвыми с поверхности земли на берег моря Лиденброка во время землетрясения? Или же они жили в этом внутриземном мире, под этим искусственным небом, рождаясь и умирая, подобно обитателям земли? До сих пор мы видели живыми только морских гадов и рыб. Неужели какой-нибудь человек бродит по этим пустынным берегам?